Стоило Ваймсу выглянуть наружу, как ветер сорвал брезентовый полог и унес его за реку, оставив парадоксального птицевода перебиваться надеждой и разбитыми яйцами. Стражники оказались во мраке, их тени плясали в отсветах молнии. Как во имя всех богов рулевому удается ориентироваться в этом кошмаре? Масляные фонари на носу? В такой ночи немало чем могли помочь, разве что подсветить тьму. Каждый новый удар и прыжок говорил о том, что теперь-то Сиси попала в настоящую беду, но Ваймс все еще слышал плеск лопастных колес. В творящейся вокруг какофонии это была единственная четкая тема — мерный успокаивающий звук. Он как будто говорил, в мире еще сохранился какой-то порядок. И все-таки долго ли еще капитан продержится против хаоса? Как можно знать, куда идешь, если не видно низги? Финни принялся сбивчиво, торопливо ему объяснять, а Ваймс еще поспешнее выразил ему полное недоверие.
— Ну, это правда, сэр, он знает каждый изгиб реки, он знает ветер, он знает, с какой скоростью мы плывем, и у него есть секундомеры и песочные часы. Он поворачивает ровно тогда, когда нужно. И пусть мы то и дело целуемся с берегом, все же старушка Сиси держится молодцом.
Они вместе перепрыгнули на последнюю баржу и нашли на палубе запертую надстройку. Впрочем, у них был лом, универсальный ключ от всех замков. Там в темноте лежали гоблины, все до единого спутанные по рукам и ногам, наваленные в штабеля, как связки салата латука. Их были сотни. Потрясенный Ваймс огляделся в поисках вонючки, и тот, как по волшебству, вырос за его спиной. — Что ж делать за тобой, дружок? Разумеется, мы их сейчас развяжем, но мне не хотелось бы сразу же угодить в гущу разъяренных гоблинов. Можешь пообещать, что, оказавшись на свободе, они не кинутся проверять, в какую сторону откручивается моя голова? Вонючка, и без того худой, как скелет, пожав плечами, стал совсем тощим. Он ткнул пальцем в ряды стонущих гоблинов.
— Слишком израненные, слишком замерзшие, слишком...
Вонючка пригляделся к гоблину на вершине кучи, тронул его безвольную руку.
— Слишком мертвые, чтобы гоняться за кем-то по палубе. Мистер, полишай, а? Но потом только дайте еды, дайте воды, и они погонятся, а? Они погонятся, как ошалевшие, не сомневайтесь, но я с ними поговорю. Я скажу им, этот полишай, он, конечно, большой засранец, но добрый засранец. Я скажу, если вы его бить, то я бить вас, потому что я теперь тоже полишай, специальный констебль, вонючка.
Ваймс решил, что это лучшая напутственная речь, на которую он мог надеяться в данных обстоятельствах. В этот момент Финни удалось сорвать крышку с одной из нескольких здоровенных бочек, катавшихся по палубе. Тотчас жуткое зловоние, витавшее над баржей, усугубилось. И Финни отшатнулся, зажимая рот руками. Вонючка, напротив, одобрительно фыркнул.
— Чтоб мне сдохнуть, индюшачьи желудки, пища богов! Жуткие условия перевозки, но шикарная шамовка!
Ваймс воззрился на него в изумлении. Допустим, вонючка все время околачивается рядом с людьми, и таким образом пополняет словарный запас, но уж больно он бойкий для гоблина, это подозрительно. Может быть, мисс Бидл и ему давала уроки? А может, он и не гоблин никакой, а просто очередная оккультная сущность из треклятого иного измерения, которое решило поразвлечься за счет трудолюбивого простака-копа?
Ему не привыкать.
Финни лихорадочно разрезал веревки, а Ваймс торопился привести в чувство как можно больше гоблинов. Эта работенка была не для брезгливых, хотя после пары часов, проведенных на старой подлячке в шторм, слово «гигиена» все равно уже утратило всякий смысл. Спотыкаясь и падая на каждом шагу, полумертвые пленники пробирались к перевернутой бочке с требухой, потом ползли к стремительно пустевшей колоде с водой. Финни наполнял ее простым способом, то и дело бросая за борт ведро на веревке. Гоблины понемногу возвращались к жизни. Хотя и не все. Баржа снова поцеловалась с берегом, и, уворачиваясь от полетевших кубарем гоблинов, Ваймс схватился за поручень. Основную часть палубы занимали поставленные друг на друга бочки, и Ваймс мог дать голову на отсечение, что если их откупорить, содержимое будет пахнуть отнюдь не розовым садом. Он вновь попытался утвердиться на шаткой палубе и сказал констеблю:
«Вряд ли все эти припасы предназначены для короткого путешествия к морю. Там куда больше вонючих индюшачьих потрохов, чем эти бедолаги смогли бы переварить за неделю. Кто-то запасся для длительной поездки. Что ж, это любопытно».
Баржа во что-то врезалась, и, судя по звону стекла, там что-то разбилось. Финни поднялся на ноги, держась за канат и, стряхивая с куртки индюшачьи желудки, поправил Ваймса.
— Для плавания, сэр, а не для поездки. Вам ни к чему столько припасов, если вы намерены путешествовать по суше. Думаю, они направляются в какие-то очень далекие края.
— Где гоблинов, конечно же, ожидает бесконечный праздник солнца, море и веселье.
— Даже будь это так, им бы вряд ли понравилось, знаете ли. Гоблины любят темноту.
Ваймс хлопнул парня по плечу.
Что ж, старший констебль, вот-вот ли, не бей того, кто уже сдался, но если противник бросил оружие, будь начеку, пока не убедишься, что он не припрятал запасное. А засомневаешься, врежь ему по сапатке, ладно? Ну, так, как ты умеешь. Используй старый испытанный приемчик «сунь-вынь-двинь».
Так точно, сэр. Правда, это состав обувной ваксы, сэр, но я понял, что вы имели в виду.
Ваймс повернулся к Вонючке, который уже заметно прибавил в весе.
— Вонючка, я понятия не имею, что будет дальше. Вижу, твои сородичи немного оклемались. И пока что пусть они позаботятся о себе сами. Все мы теперь под богами ходим. Может, выгребем, может, утонем. Но за мной, Финни.
Вблизи двухколесный бот «Чудо Сисси» оказался громоздким скрипучим шлюпом, почти наполовину скрытым под топляком, водорослями и всяким мусором. Если не считать грохота бури, лязга и скрипа механизмов, было подозрительно тихо.
— Ладно,
— приглушенным голосом заговорил Финни.
— Нам лучше пробраться через кормовой люк, сэр. Или, как бы выразились вы, сзади. Путь нетрудный, здесь много поручней, потому что суперкарго или... Кто там у них присматривает за грузом? Должен все время ходить туда-сюда. Видите, вон там двустворчатую дверь. Так вот, нам туда. Скорее всего, трап для скота тоже будет завален всяким барахлом, потому что погрузчики не любят, чтобы место пропадало зря, так что мы проберемся в Мидель.
— То есть в центральную часть судна, — уточнил Ваймс.
Финни улыбнулся.
— Да, сэр. И будь осторожны, потому что там масса всяких механизмов. Сами потом поймете, что я имею в виду, потому что вы человек разумный. Один неверный шаг, и вы угодите прямиком в машину или на спину вала. И то, и другое весьма неприятно. Там шумно, опасно и здорово воняет, поэтому даже если судно кишит бандитами, вряд ли мы найдем их в этом отсеке.
Именно поэтому я и сидел бы там, думал Ваймс. Наш мистер Стратфорд из тех маньяков, которые готовы выполнить задуманное даже в самоубийственных обстоятельствах. Что же у него за цель? Увести живой груз подальше, прежде чем кто-то о нем узнает.
Стратфорд работает на лорда Растлена, а Растлены этого мира свято уверены, что этот мир принадлежит им с потрохами. Они куда-то везут гоблинов и зачем-то хотят довести их живыми, что бы это значило. Очередной резкий толчок вернул его к ужасной действительности, и Ваймс сказал:
«Думаю, они должны, как ястребы, следить за всеми членами команды, чтобы пресечь любые попытки саботажа».
«Это очень умно, сэр, ей же ей умно. Какое-то освещение там будет, но не стоит ожидать чего-то большего, чем парочек фонарей с толстыми стеклами. Открытого огня там не держат, потому что...»
Финни смутился и запнулся, подбирая слова, так что Ваймс пришел ему на помощь.
«Боятся пожара? Мне еще не встречались механики, которые не разливали бы свое масло на каждом шагу».
— О, это не совсем масло, сэр. Это из-за животных. Понимаете, газы скапливаются. И если стекло не приведите, боги, разобьется, катастрофа будет весьма впечатляющей. 2 года назад слава Поппи потерпела крушение именно по этой причине.
А на здешних камбузах случайно не готовят плюнь, пень, пес с ним, с репой?
Насколько мне известно, нет, сэр. Но вообще-то бханг-бханг-дукская кухня в стиле фьюжн на местных судах очень популярна. Стало быть, дальше будет капитанская каюта, жилой отсек и рулевая рубка. Застекленное помещение с отличным обзором, так что атаковать тех, кто в ней находится, можно только с тыла.